Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов 6 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
И Павел Зайцев, адвокат, член Президиума Национального антикоррупционного комитета. Здравствуйте, Павел Васильевич.
Добрый день.
Сегодня поговорим о задержании господина Абызова. Напомню, бывшего министра открытого правительства Российской Федерации обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей. Вот об этом мы поспорим. Чего здесь больше? Политики, каких-то внутриэлитных войн или та самая борьба с коррупцией, о которой у нас принято говорить в таких случаях. Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Алексей Петропольский. Алексей, пожалуйста.
Ну, мое мнение, что это чистой воды политика. Сам Абызов, он занимал коммерческие топовые должности еще начиная с середины 90-х. И зарабатывал он очень приличные деньги. И на момент, когда приказом президента его назначили на должность сначала советника, а потом министра, он уже был человеком обеспеченным. И 4 миллиарда рублей уж у него точно было. Более того, он декларировал деньги, доходы свои, ну, от акционерных обществ, от учредительства в других компаниях, как один из топовых министров по доходам. Он по 600-700 миллионов в год декларировал и платил налоги официальных своих доходов. И что сейчас у него выявляется некая коррумпированность с 2012 по 2016 год, ну, на мой взгляд, это просто старые откопанные какие-то истории, которые сейчас решили приобщить к материалам дела и в дальнейшем свести свои счеты на топовом уровне кланов Кремля.
Это Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Сейчас слово Павлу Зайцеву. Павел Васильевич.
Да, ну, вы знаете, я думаю, что клановых войн здесь нет, политики никакой нет. Я рассуждаю следующим образом. Во-первых, неизвестно, человек виновен или нет. Я думаю, что следствие и суд разберутся. Это первое. Второе. По всем громким уголовным делам, а в данном случае оно достаточно громкое, да, обязательно найдутся лица с одной или с другой стороны, которые захотят придать оттенок политический этому уголовному делу, чтобы или защищаться под этим знаменем, или нападать.
Это Павел Зайцев, адвокат, член Президиума Национального антикоррупционного комитета. Начнем потихонечку дискуссию, уточню, Алексей, так или иначе симптомы-то присутствуют вот той самой антикоррупционной борьбы. Ну, министра уже сажали, чуть-чуть до этого министра не посадили, уголовное дело возбуждали. Ну, сейчас до бывшего министра, но опять добрались. А вопрос-то не в том, сколько денег он зарабатывал, а то, как он это делал.
Ну, на тот период, когда он сколотил, будем говорить так, начальный капитал, он был не чиновником, он был коммерсантом, он занимал в Новосибирской области одни из крупнейших постов по энергосберегающим, там, энергопоставляющим компаниям, и у него там доли совершенно задекларированные, совершенно белые. Вопрос в том, почему вот сейчас стало интересно заниматься его делом. Тем более там заявляется о том, что он эти 4 миллиарда вывел за рубеж. Поверьте, у нас контроль банковский сейчас идет на таком жестоком уровне, что вывести, взять бюджетных денег 4 миллиарда за границу, так, чтобы об этом никто не знал, это просто невозможно.
Ну, предположим, 4 миллиарда человек выводит за рубеж. Правоохранительные органы, если интересуются, а откуда эти 4 миллиарда человек взял, а честно ли он их заработал, ну, чего здесь удивительного?
Ну, мы на сегодня не видели конкретно материалов дела и что конкретно там выявили.
Ну, мы пока знаем по заявлениям, например, Следственного комитета, говорят, эти средства были выведены за рубеж. Окей, это уже повод задуматься, а честно ли эти средства заработаны. Поэтому удивляться тому, что обратили на него внимание, ну, я бы не стал.
Ну, на мой взгляд, об этом уже знали и понимали, что деньги у него есть, что он, возможно, их аккумулирует где-то за границей, но я сильно сомневаюсь о том, что это было некое косвенное финансирование именно открытого правительства, которое, кстати говоря, в своей деятельности должно было повернуть правительство лицом к обществу, да, и
наладить коммуникацию, по крайней мере,
и дискуссию между законотворцами и непосредственно людьми. Были созданы порталы, которые, правда, не заработали нормально, были некие круглые столы постоянные проводились, но эффективности, конечно, это никакой реальной не несло, и, в принципе, само открытое правительство, непонятно, для чего оно было сделано и какую, как бы, оно миссию в итоге принесло. Но то, что взять и вывести деньги на финансирование непосредственно министерства за границу, на сегодняшний момент это просто невозможно, потому что бюджетные деньги контролируются, там, под лупой их разглядывают. И если это делается, то делается это определенными людьми с определенными целями. Но я думаю, что здесь будут притягивать за уши именно коммерческие интересы человека, и то, что он параллельно совмещал коммерческую деятельность и, по всей видимости, выводил какие-то свои активы, готовя себе на Западе некое гнездо, где будет жить.
Алексей Петропольский, Павел Зайцев.
Вы знаете, ну, в данном случае, если исходить из того, что он будет признан виновным, вот в тех подозрениях, в данном случае обвинениях, да, тогда нужно говорить о коррупции, о борьбе с коррупцией в данном случае.
Почему? Не очень понимаю,
например. Нет, ну если человек действительно судом будет признан, что он совершил это, да, то есть он это совершал, да, тогда правоохранительные органы это выявили сейчас, там, провели задержание, там, обвинение, и будут сейчас эту тему раскручивать, то есть выявлять новые преступления, новых соучастников, соответственно...
Там все-таки, да, речь шла о преступном сообществе.
Да, 210-я статья, она очень редкая.
Да, там, ну, не два человека точно.
И срок от 15 лет.
Поэтому в данном случае можно говорить о борьбе с коррупцией, ну, в том случае, если будет все-таки установлено, что он это совершал. Может быть, можно предположить, что он к этому не причастен, может, совершал кто-то другой, вот, а его, там, может быть, кто-то оговорил. Такие тоже ситуации бывали. Я думаю, что в ближайшее время нам через СМИ от правоохранительных органов станет более известны более какие-то существенные детали, можно четко говорить. Но пока все это выглядит так, как будто правоохранительные органы действительно борются с коррупцией. Что на самом деле пока сложно сказать.
Я просто не очень понимаю ваш тезис о том, что если докажут вину, тогда это будет борьба с коррупцией. Если не докажут, то это будет не борьба с коррупцией, а тогда что?
Вы знаете, теоретически можно рассуждать, что каждого человека можно подставить.
Окей.
Вот. То есть, я кроме того, что я член президиума НАК, я еще и адвокат. Я сразу две линии рассматриваю.
Нет, ну правоохранительные органы заинтересовались, правильно, какими-то подозрительными операциями. Это тоже, в принципе, можно воспринимать как борьбу с коррупцией, если они этим делом вообще занялись.
Нет. Само возбуждение уголовного дела, это еще не значит, что это борьба с коррупцией. Почему? Потому что неизвестно, а кто другие члены преступного сообщества. То есть, если это не государственные служащие, да, не должностные лица, то о коррупции можно и не говорить. Но если это чиновники определенные, тогда коррупция. В данном случае вот нам известен один чиновник, и если он причастен к совершению хищений денежных средств, тогда это коррупция.
Надо понимать, что...
Это Павел Зайцев сейчас, да, Алексей Петропольский.
Да, по 210-й сейчас будут и дальше задержания, потому что он идет в сообществе. И мы увидим в ближайший месяц, я думаю, еще несколько громких задержаний. Либо это будут пособники, которые не являются чиновниками, либо будут являться чиновниками. Но сейчас там вменяется и 159-я часть 4-я, которая говорит о том, что были совершены некие мошенничества в особо крупном размере. Опять же, надо понимать его роль в этих мошенничествах. Если он каким-то образом распределял бюджеты, давал указания, как главарь ОПГ, и распределял теневые бюджеты, это один вопрос. А если ему вменяют коммерческую деятельность на министерском посте, да, то есть, ну, грубо говоря, он чиновник и занимался параллельно бизнесом, лоббируя свои интересы, это совершенно другая история.
Другая статья.
это и другая статья, это и другая история, и под коррупцию, вот в прямом смысле, ее подвести будет невозможно.
Да, и может быть не уголовная даже.
Более того, я могу сказать, что, наверное, по каждому министру и крупному чиновнику или губернатору по нему собирается оперативная информация постоянно, по его бизнесу, по его связям, по его всем фронтам. И они складываются в определенную папку и лежат там до какого-то определенного времени, когда понадобится. Вот, по всей видимости, эта папка была уже переполнена, и сегодня она сработала, точнее, не сегодня, а когда там, позавчера сработала против него. А так, на каждого чиновника, кто тем более пришел из бизнеса, найти состав преступления, да не проблема.
Тогда почему вы это не воспринимаете или не готовы воспринимать как борьбу с коррупцией, если, например, мы знаем, что такие папки, или предполагаем, что такие папки собираются, хотя сотрудники Федеральной службы безопасности, не скрываясь в регионах, например, говорят, что они самые главные оппозиционеры местной власти, так всегда было и так всегда будет. Но и в связи с этим, ну, папка эта заполняется, а после этого, если... переполнилась, ну тогда, слушай, ты потерял совесть, будь любезен, найди к нам.
Я думаю, что дело не в том, что она переполнилась, а дело в том, что кому-то она стала нужна. Либо активы компаний, либо где-то был корпоративный спор на топовом эшелоне, опять же, чиновников, да, и министров, или крупнейший бизнес в России. И таким образом порешали вопрос так, чтобы либо убрать игрока с поля, либо какие-то политические амбиции погасить.
Это Алексей Петропольский, Павел Зайцев.
Вы знаете, ну вот, как сказал Алексей, так образно, что на каждого собирается папка, да? Я согласен, на каждого практически должна собираться папка. Я уж не знаю, там собирается или нет, но на каждого. Почему? Потому что, ну, если человек пришел из бизнеса во власть, значит, скорее всего, он коммерсант в первую очередь, а потом уже там политик.
В первую очередь талантливый управленец, у нас так считается.
Хорошо, хорошо, талантливый управленец. Может быть, я неправильно сказал, но папка должна быть на всех с тем, чтобы отслеживать, а законно действует человек или нет. Контроль. Папка – это может быть не только у правоохранительных органов, но и, например, у средств массовой информации, которые опубликованы в открытом доступе. Это та же самая папка. Вот. Но если в этой папке вдруг неожиданно появится документ, свидетельствующий о том, что совершается или совершалось преступление, то тот, кто эту папку собирает, должен дать ей ход, соответственно, если это правоохранители, то запустить процедуру доследственной проверки, возбуждения уголовного дела, ну и, соответственно, расследования.
Часто, ну, выглядит все-таки как чистой воды политика. Нет?
Вы знаете, хорошо, давайте предположим гипотетически, что задержат другого министра, бывшего министра, сразу все заговорят о политике.
Он из чего?
Кого
клана?
Угодно, кого угодно.
Да, он с кем работал, под кем ходил и так далее.
Да, сразу все лица будут обсуждать, что тут политика. Политика какая? Сейчас якобы займутся там его друзьями, покровителями, чем угодно. Да неправильно.
Павел Васильевич, а как? У нас как будто бы по-другому и не может быть.
Вы знаете, я рассуждаю с точки зрения следователя. Вот следователь сейчас возбудил уголовное дело, провел задержание. Могу сказать, что до политики следователю абсолютно как-то все равно, что там политики думают, не думают. Да, мы понимаем, что следователю могут какие-то там указания даваться. Но в любом случае следователь, если и выполнит, то только законные указания. Незаконные указания, если он выполнит, он сам сядет, извините.
Это Павел Зайцев, Алексей Петропольский.
Ну, опять же, хочу вернуться к тому, что материалы были собраны с 12 по 16 год. Ну, об этом следствие уже заявило. И, конечно, эти материалы они не сегодня собрали. То есть они как минимум с 16 года, 3 года пролежали в полке, и никого они особо не интересовали. Опять же, 4 миллиарда для человека, у которого состояние более 600 миллионов долларов, да ему эти деньги может оплатить, компенсировать в бюджет и забыть. Но такие статьи не подразумевают возможности, в принципе, погашения. Ну, вспомните дело Магомедовых, да, где им вменяли, по-моему, 2 миллиарда хищения. Они сразу в зале суда сказали, давайте мы сейчас оплатим, вы нас отпустите под домашний арест и будем разбираться. Но нет, они сидят в Лефортово, в микрокамерах и ничего порешать не смогут. И, наверное, по статистике в 99,5% случаев человек, который в Лефортово на этапе следствия сидел в следствии, сидел в СИЗО, он своими ногами домой не уходит. Он уходит по этапу и по этим статьям на более чем 10 лет.
Это Алексей Петропольский и Павел Зайцев.
Вы знаете, ну, я с Алексеем не совсем согласен в части того, что материалы собирались с 12-го там, по 16-й год. Нет, скорее всего, речь следователи ведут о совершенных каких-то противоправных действиях с их точки зрения в эти года с 12 по 16, но они могли выплыть только сейчас. То есть лица сообщили, заявление кто-то написал, там, судебное решение, кто угодно, информаторы им сообщили, вот, просто правоохранительные органы сейчас сработали, а выявили действия, совершенные в этот период. Поэтому с 12 по 16 год могло ничего не документироваться. Поэтому.
Ну, я в это слабо верю, потому что кто через 3 года внезапно решил приобщить какие-то, сообщить какие-то действия? Человек уже, по сути, там, деятельностью никакой не занимается. Он его как уволили уже более года назад. И само открытое правительство расформировали.
Нет, ну, на самом деле сплошь и рядом правоохранители возбуждают, выявляют признаки преступлений и возбуждают уголовные дела по действиям, давность которых 3, 4, 5, 6, 7 лет.
Ну, до 10 лет.
Да, в данном случае до 10 лет, потому что мошенничество возбуждено, там срок давности 10 лет. Вот. Но так как еще 210-я возбуждена, вот, ну, это эксклюзив, очень-очень редко возбуждается одновременно с нуля 159-й и сразу 210-й. Как правило, правоохранители поступают следующим образом. Они возбуждают сначала одну статью, в данном случае мошенничество, да. В ходе нее проводят расследование, получают доказательства, обыски, выемки, допросы, очные ставки. Когда у них уже полная картина есть, вот тогда 210-ю возбуждают. Здесь зачем сразу это сделано, я не совсем понимаю, вот, потому что расследование-то фактически не проведено. Им еще расследовать и расследовать, зато они уже объявили
210-ю. Мы не знаем, возможно, проведено. Мы...
Да нет, в таких статьях обязательно и очные ставки, и допросы, и человек не мог бы знать, да, что в рамках него не проводятся оперативно-розыскные мероприятия, потому что его бы уже дергали даже без дела.
Нет, но теоретически можно предположить, что очень классно, очень здорово проведены оперативно-розыскные мероприятия на стадии до возбуждения уголовного дела. То есть там наружка, прослушка, перехват.
Но это точно все было.
Электронных вот там сообщений, может быть, опрос каких-либо заинтересованных лиц. Вот, но пока мы этого не знаем.
Я сейчас уточню. Алексея Петропольского, назовите ту фигуру, за которую, если бы взялись правоохранители, это бы точно было похоже на борьбу с коррупцией, а не на политику.
Ну, из министров это невозможно. Ну, это
вот
в любом случае
говорил.
Политический след. Потому что министры, они априори должны быть неприкосновенны. Тем более министры, приходящие из бизнеса крупного, у кого уже денег, ну, их за всю жизнь не потратить, эти деньги. Ну, фактически, ну что, когда у тебя уже есть там 500 миллионов долларов, каждый день можешь тратить сотни тысяч, ты их не потратишь.
Поговаривают, что 100 миллионов вот за глаза.
Ну, да, говорят, даже 30 миллионов, все это там, 3 тысячи долларов в день можно тратить всю жизнь, и то не потратишь. А поэтому человек приходил уже в политику для того, чтобы самореализоваться и как-то попытаться улучшить что-то в стране. А получается так, что он кому-то перешел дорогу.
При этом, не оправдал доверие.
Да, при этом, если говорить о том, о его прошлом и говорить о том, к кому бы он в теории мог бы быть привязан, то мы видим след энергетических компаний, а именно РАО ЕС. И РАО ЕС при его реформе, когда оно развалилось на несколько акционерных, ну даже не на несколько, на несколько десятков акционерных обществ по разным регионам, это были разные энергопоставляющие компании, то он как раз Новосибирск, Кемерово возглавил и, по всей видимости, помог акционировать. И именно с этого момента у него пошел бурный рост в его экономической активности, в заработке денег. Но на тот момент он чиновником не был. И претензий к нему за тот период тоже никаких нету. Ни в мошенничестве, ни в чем.
По крайней мере, мы не знаем.
Да, ну, и все претензии к нему приходят именно в момент, когда он действительно начал реализовывать свои политические амбиции. Поэтому, ну, здесь нет сомнений, что это реальный оппонент, и у него реальные есть враги, которые сейчас реализуют свои планы.
Сейчас Павел Зайцев, да.
Ну, я коротко скажу. Вот, как вы правильно заметили, что в любом случае при возбуждении уголовного дела в отношении министра или замминистра, хотя бы, да, действующих, бывших, в любом случае сразу все будут говорить о политике. Невозможно вот припомнить случаи, где бы подобные лица сразу же заинтересованными другими лицами не относились, что все это политика. Вот. Поэтому я считаю, что вряд ли вот сейчас, по крайней мере, на этом этапе дело является политическим, но заинтересованные круги различных там политических элит точно уже есть, что с одной, что с другой стороны.
Обращаюсь к Алексею Петропольскому. Если это политика, то вы здесь как этот след распутываете, под кого копают, в интересах кого? Тоже наверняка же об этом задумывались.
Ну, у нас любой посыл с точки зрения ареста министра, это посыл к действующим министрам. То есть говорят...
К действующему премьер-министру, например.
Ну, я думаю, вообще в целом к его кабинету и ко всем министрам. И как бы говорят, что, ребят, неприкосновенных сегодня нет. Кто бы ни звонил, ни писал, ни пытался каким-то образом загладить свою вину и с кем-то договориться, нет смысла в этом. Ну, это нерешаемая история, если человек... сделал определенные деяния, которые перешли, перерезали вот эту красную ленточку, то назад дороги нет. И я вам могу сказать, что вот по практике такие дела заканчиваются реальным сроком, сроком огромным, и для человека это будет уже, ну, сломанная судьба. И те, кто сейчас работают, те, кто понимают этот посыл изнутри, а это к ним в первую очередь направлено, они 10 раз подумают перед тем, как совершить те или иные действия или повторить судьбу Абызова.
Ну, Павел Зайцев?
Да, вы знаете, ну, в данных размышлениях, рассуждениях можно до абсурда дойти. Ну, например, министр же назначают там согласие Госдумы. Можно к ним претензии предъявить? Можно предъявить претензии к нашему президенту. А как же у него такой министр был? Да? Вот. Кому угодно, соответственно.
То есть он был советником президента.
Да, соответственно, и к премьер-министру можно претензии предъявить. Это можно сейчас напридумывать. Да? Вот. Чем это закончится, я не знаю. Лучше такого не придумать, потому что мы фантазировать фантазируем, а вместе с тем, вот в своих фантазиях можно очень серьезно оскорбить тех людей, в отношении которых мы что-то нафантазировали. Ну вот, а это очень нехорошо.
Тем временем прокурор в суде поддержал ходатайство об аресте экс-министра открытого правительства Абызова. Абызов в суде отверг обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества. Это я сейчас с ленты информационных агентств читаю сообщения, которые приходят с пометкой «срочно». То есть там решается вопрос об аресте бывшего министра открытого правительства. Этот вопрос еще не решен, но я думаю, что в ближайшие минуты это решение будет принято. Мы пока обсуждаем, чего здесь больше, политики или борьбы с коррупцией. Ну, вот ту историю, которую вы обрисовали, сейчас обращаюсь к Алексею Петропольскому, выглядит как чистой воды борьба с коррупцией, когда внутри системы, например, те же правоохранители предупреждают, что неприкосновенных нет. Если вы будете себе что-то чрезмерное позволять, ну,
вы знаете,
и за вами тоже придем. И тут же хочет ответить Павел Зайцев, просто к вам обратимся, Павел Васильевич. Ну, давайте Алексею дадим ответ.
Ну, вот борьба с коррупцией на верховной власти, она, ну, на мой взгляд, она бессмысленная. То есть, ну, каждый человек на должности министра, как правило, это очень обеспеченный человек, который за собой имеет армию лоббистов, он очень обеспеченный с точки зрения, там, владеет недвижимостью, летает частными самолетами, и если сопоставить его официальный доход в рамках зарплаты и реальные его активы, то они никак не могут пересечься и понять, откуда конкретно он зарабатывает деньги и где он их взял, невозможно, но этим никто и не занимается.
Ну, и сейчас,
а когда надо, занимается.
Павел Зайцев?
Вы знаете, ну, тут опять-таки, если следовать этой логике, то если у человека есть там миллиард, два, три, то ему можно воровать.
Почему?
Нет, ну как? Он же считает, что ну, у него все есть, зачем ему деньги нужны, правильно?
Он уже защищен,
да? Да, а те действия, которые совершают сейчас правоохранителями, абсолютно правильно, вы сказали, что это выглядит как борьба с коррупцией. Мы просто обсуждали, борьба это с коррупцией или нет, а то, что это выглядит абсолютно как борьба с коррупцией, я с этим полностью согласен.
Опять же, вот хочу заметить, что его же не поймали на взятки. Его же не поймали за то, что он принял деньги в кабинете или ему там колбасы пакет дали.
За это ловили министра экономического развития.
Да, у него совершенно обвиняют в каких-то экономических статьях в том, что был некий лоббизм, что были некие транзиты денег за границу. И, по сути, это экономика. Это экономическая статья 159-я, и у нас по ней вот сейчас после послания Федеральному собранию вообще не должны выбирать меру пресечения в виде СИЗО.
Но поэтому поверьте, преступное сообщество,
поэтому 210-я, и поэтому с 210-й уйти домой с браслетом, наверное, не получится.
С нами Алексей Петропольский, Павел Зайцев. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Своя правда». Сегодня говорим о возможном аресте Михаила Абызова, экс-министра открытого правительства Российской Федерации. Сейчас идет судебное заседание, где как раз и решается его судьба, оставить его под арестом или отпустить куда-то под домашний арест, я не знаю. Ну и из последних новостей, которые приходили по этой теме, ну, Абызов шутит, пока сидит на скамье подсудимых. «Прошу избрать мне иную меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, чтобы я мог заботиться о своей семье, престарелой матери и несовершенных детях». Михаил Анатольевич, конечно, оговорился, глядя на гражданскую супругу, он сказал, они еще несовершенные пока, оба посмеялись. Так описывают происходящее журналисты, в том числе и наш корреспондент, который находится там. Да, что-то хочет сразу Павел Зайцев прокомментировать.
Знаете, я не могу, конечно, сказать точно, какое будет решение Басманного суда, но я как адвокат не так давно там был, и мне секретарь Басманного суда сказал, вы так здорово выступали, так убедительно, но я вот несколько лет тут отработал, и ни разу судья не отказал следователям в удовлетворении их ходатайства, ни разу. Может быть, это будет первый раз.
Сейчас я предлагаю уже подключаться к нашей аудитории, задавать ваши вопросы, давать ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Юра уже пишет, любой суд, действие политическое. Судья, вынося приговор, говорит обществу, что делать можно, а чего нельзя. Преследует ли его как политического противника? Я думаю, нет. Мне кажется, его наказывают как не оправдавшего доверия подчиненного. Это версия нашего слушателя Юрия. Ну и сейчас телефонный звонок, вам пригодятся наушники, 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Я, честно говоря, вообще вот не понимаю, о чем мы рассуждаем. Вспоминая 80-е годы, когда боролись с привилегиями, помните, такие времена были?
Было такое, так.
Было такое. Вот, по-моему, сейчас даже никакой аналогии нельзя проводить с тем, что творится в этих правительствах, с людьми с миллиардными состояниями, капиталисты в правительстве. Такое могло раньше быть. Навряд ли, я думаю.
Несмотря при каком строе, при царизме могло быть, наверное, да.
Ну, может быть, да, да. Но к чему пришли, мне кажется, ужасное состояние страны, когда вот такие люди руководят, да, может быть, неплохой человек. Так.
Простите, а бедные, неуспешные, например, предприниматели в правительстве вами бы приветствовались?
Ну, понимаете, приветствовались бы более честные люди, а я не думаю, что это политический заказ. Все равно, так сказать, когда миллиардное, ни одно миллиардное состояние не наживается честным способом.
Спасибо, принимается, Алексей.
Ну, миллиардное это состояние было нажито еще до этого, опять же, повторюсь. И у нас получается так, что кому доверять? Человек был доверенным советником президента, потом был министром, а теперь он уголовник. Кому верить тогда? Что у нас теперь каждый предприниматель, он является вором? И у нас получается, что вообще в обществе формируется мнение того, что если ты предприниматель, если у тебя есть солидное состояние, значит, ты априори его своровал. На мой взгляд, это нельзя так делать. И сегодня вот эти показательные процессы, они пугают тех, кто хочет пойти во власть. Даже на какие-то низшие.
Может быть, и хорошо, что пугают?
Так если вот грамотные управленцы, которые смогли добиться успеха и самореализоваться в бизнесе, не смогут реализовывать свои амбиции в политике, то кто туда будет идти? Бездари? А сегодня, вот поверьте, у тысяч людей, кто, может быть, хотел как-то реализоваться, опять все встает под вопросом.
Означает ли это, что они должны стать неприкосновенными?
Ну, должны, конечно, они быть неприкосновенными.
Это Алексей Петропольский, Павел Зайцев.
Вы знаете, на самом деле, вот Алексей сказал, который говорил по телефону, что вот 80-е. Но, насколько я помню, 80-е и министров, и заместителей тоже привлекали к уголовной ответственности.
Даже расстреливали.
Но тогда речь шла, не шла о миллиардах. Почему? Да потому что тогда были совсем другие цены. Наверное, тогда 100 тысяч рублей было все равно, что сейчас миллиард, может быть. Вот. И мы жили совсем в другом строе, поэтому сравнивать тут тяжело.
Да и вывести за рубеж было,
да, невозможно. Угу.
Адвокат Абызова просит отпустить его под залог в 1 миллиард рублей. Это вот я продолжаю читать новости, которые приходят из зала суда.
Да, мы до этого слышали новости, где было выявлено, что у Абызова есть недвижимость за рубежом, а это является вескими причинами по поводу того, что его нельзя оставлять дома, что он уедет, ему есть куда уехать, он сможет получить гражданство, он сможет получить политическое убежище, и поверьте, сейчас следователь и прокурор уже все это напечатали, приобщили, и судья сделает выводы, что лучше оставить в СИЗО. И уедет он не куда-нибудь, а именно в Лефортово. Ну, да-да, в Лефортово.
Павел Зайцев. Да, ну, насколько я помню, речь шла не только о недвижимости в Италии и в Великобритании, но и говорили о том, что у него изъято сразу несколько паспортов. То есть, скорее всего, речь идет и о том, что у него, возможно, имеется гражданство других стран. Поэтому...
Шансов практически нет,
что будет избрана другая мера пресечения. Ведь суд в любом случае сейчас не оценивает, виновен человек или невиновен. Это не суд по существу.
Ну, оставлять его на свободе или лучше держать его в следственном изоляторе.
Хочу вот вам...
Что сейчас решает суд, это просто для слушателей.
Теперь давайте вот что еще самое главное.
Алексей Петропольский.
Это человек, кто руководит, имеет акции, принимает решения у одних из крупнейших компаний на сегодняшний момент – в России. Сколько людей работает на него косвенно и прямым образом, и будучи оставленным в СИЗО, он потеряет возможность коммуникации, он потеряет возможность управления своим бизнесом. И вместе с этим бизнес начнет разваливаться. Десятки тысяч, наверное, людей в его случае будут постепенно терять работу, а по экономическому состоянию нашей страны будет очередной удар. Я уж молчу про политическую составляющую и тех людей, кто сейчас хочет инвестировать, допустим, в российскую экономику, и он опять видит уголовное дело на предпринимателя, пусть даже и бывшего министра.
Ваш выпад про удар комментирует Следственный комитет Российской Федерации. Абызов создал преступную группу, деятельность которой поставила под угрозу энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края, сказал представитель Следственного комитета. Это удар по энергетике Новосибирской области и Алтая.
Я знаю, о чем идет речь. Я примерно смотрел... первичный там обзор, что на него Альфа-банк и, по-моему, ВТБ, могу соврать, подали иски о взыскании там что-то около 33 миллиардов рублей. И, по всей видимости, это были кредиты необеспеченные, выданные на его предприятие, которое он в итоге не вернул, и которые сейчас стоят под вопросом банкротства. И, по всей видимости, именно эти деньги были каким-то образом нецелевым потрачены. И, наверное, сейчас ему попытаются это вменить.
Ну и сейчас Павел Зайцев.
Да, но я все-таки по поводу меры пресечения хотел сказать. В любом случае, это экономические статьи, и я, исходя из своего опыта и практики, считаю, что самая лучшая мера пресечения, неважно от того, виновен или нет, был бы для него домашний арест, потому что, находясь в СИЗО, ничего хорошего с ним происходить не будет, а при наличии домашнего ареста, ну, повесьте на него браслет, как только он вышел через минуту, соответственно, тревога, нарушение меры пресечения, и тогда помещение в СИЗО.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я в свое время, ну, как бы по работе соприкасался, хорошо знаю, как он работал в РАО «ЮС России» в том плане, что он везде, где вот с ним приходилось контактировать, на каких-то совещаниях, мероприятиях, он сразу всем присутствующим давал понять, что он самый умный, самый знающий, и все должны слушать его и делать, как он сказал. И я уверен, что в правительство он пошел не с карьерными целями, а просто, так сказать, продемонстрировать еще раз всем, ну, скажем так, свою гениальность, что он рыночную экономику должен был принести в чиновничью среду. Поэтому, я думаю, политики здесь никакой нет, а здесь просто, ну, скажем так, не возвратил деньги, украл, ну и, так сказать, именно поэтому все случилось, а политика здесь вообще ни при чем.
Хорошо, принимается, будете как-то комментировать, Алексей?
Ну, на мой взгляд, все равно политика здесь есть, поскольку если бы он был нечистым на руку коммерсантом, к нему бы пришли и начали еще каким-то образом им заниматься в те года, когда у него зарабатывался капитал, и основные деньги он заработал, не будучи на посту.
Павел Васильевич?
Вы знаете, ну, я считаю, что все-таки политики нет, но вот по большому счету, вот если не кривя душой, ну как, ну он все-таки в политике был, да, претензии к нему предъявляют как к физическому лицу, но это физическое лицо, он и коммерсант, и политик, но это не политическая ситуация, то есть это не война кланов в данном случае.
Ну и комментарии нашей аудитории, они дискутируют с Алексеем, в частности, например, бизнес не разваливается от одного человека, пишет 682-й. Это схемы рушатся, а схемы – это не бизнес, пишет 682-й. Или Брэнгвин. Удар по экономике заключается в том, что несколько десятков миллиардов рублей не будут разворованы. Кстати, Мавроди, Соловьева, она властелина, и прочие мошенники всегда говорят, что с их посадкой пострадают невинные граждане, пишет Брэнгвин. Алексей, как ответите?
Бизнес без его руководства в нынешней реальности, он разрушается. И человек, который принимает реальные решения, и экономические, и политические внутри своей компании, если он их не может принимать, а, как правило, в такой ситуации на бизнес начинается давление, он просто разваливается, люди теряют работу. Да, можно обвинять, что у нас схемы, что бизнес не может работать без его руководства, но да, это так, бизнес у нас на коленках, даже крупный бизнес. И действительно, на одном человеке часто замыкается все, но это нормально. Это в целом нормальная ситуация. И вот то, о чем, опять же, говорят, вот я сейчас посмотрел следствие, что предъявляет по поводу необеспеченных кредитов, которые были не возвращены, но это не уголовная плоскость. Это арбитражный суд. Если есть какие-то претензии, подавайте на банкротство, подавайте на подделку, там, если были какие-то документы подделаны в период его получения, это одно. Но здесь просто идет голословное обвинение, причем моментальное. То есть человеку предъявляют обвинение, сразу закрывают, не предъявляя ни каких документов. Изначально, что велось хоть какое-то расследование по нему.
Павел Васильевич?
Вы знаете, ну, я бы не сказал однозначно, что бизнес рухнет. Скажем так, есть предпосылки к тому, чтобы он рухнул. В моей практике были случаи, когда людей помещали в СИЗО, и они оттуда продолжали руководить своим бизнесом, не сдавались. Но это очень сильные люди, скажем так. Вот. Даже если бизнес рухнет, который он создавал, рухнуть можно тоже по-разному. Перейти в другие руки, он может его продать, бизнес может развалиться, распасться, существовать сам по себе автономно, не приносить дохода, но все равно существовать. По-разному может быть, но все предпосылки для того, чтобы он или рухнул, или стал, ну, нерентабельным, неликвидным, да, сейчас есть.
Ну и давайте еще один звонок примем. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Василий зовут. Смотрите, вопрос Алексею. Вот он говорит, что он зарабатывал до работы в правительстве. Смотрите, он вроде не такой уж пожилой человек. Что он с пеленок, что ли, начал зарабатывать миллиарды? Скажите мне, пожалуйста.
46 лет ему, и работать, с его слов, он начал с 14. С 90-х у него уже были топовые должности в Новосибирской области в разных компаниях. Понятно, что у него было какое-то протежирование, невозможно там с 14 лет и там в 20 уже занять топовые должности. Но основной подъем видно это, и опять же, из статистики, из компаний, которыми он овладел, что это момент прихода его в РАО ЕС и... РАО ЕС, когда акционировался, ушел в частные руки, каким-то образом чудесным, я не изучал там детально эти моменты, но у него появились акции, и он стал директором Е4 группа, по-моему, называлась компания.
Стал управлять этими компаниями. А сейчас о том, как он управлял, этим заинтересовалось следствие, потому что, ну как это, все стратегические предприятия для Российской Федерации.
Ну, конечно, и стратегические, когда они закредитованы, их банкротить нельзя. Это правда. Ну, если обанкротить энергопоставляющую компанию, то без электричества останется тысячи компаний.
Новосибирская область, Алтайский край, то, о чем рассказывает Следственный комитет.
И сотни тысяч людей, даже миллионы людей в этом случае.
Сажать, конечно, какие варианты?
Ну, сейчас-то? Почему сажать? Нужно разбираться, опять же, разбираться.
Разобраться и
понимать,
и посадить.
Был ли там состав? От того, что посадят, во-первых, деньги не вернутся, а во-вторых, бизнес рухнет.
Павел Васильевич?
Да, ну, я коротко скажу, что... Ему 46 лет. Я думаю, что в России он не единственный в этом возрасте, у которого есть там состояние, которое измеряется миллиардами рублей.
Есть таланты, которые до 30 умудряются в
Российской Федерации. Поэтому...
Я недавно смотрел статистику, у нас порядка 4000 граждан, которые официально являются владельцами более миллиарда рублей.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот арест Абызова – это самая настоящая политика. Вот вы правильно сказали, что действительно на каждого есть папка. Есть вопрос, когда последует команда ФАС. Вот этот арест – это политическое обозначение борьбы с коррупцией. Ведь первый признак борьбы с коррупцией – это когда идет реальная крупномасштабная чистка верхнего эшелона власти. Вы подтвердили сами, что такой чистки нет. Там двойное гражданство, недвижимость. Как и у депутатов, так и у сенаторов. И, наконец, очень яркий пример. За последние 10 лет сидят по уголовным делам 12 сенаторов. То есть каждый год сенатор, а мер никаких не принималось. А Рашуков это уже 12-й, понимаете?
Так, причем, да, резюмируем. Да, это Рашуков, борьба с коррупцией или политика? Чего здесь больше?
Политики больше, потому что беда этого Абызова в том, что он не понял на примере Арашукова, что надо прислушиваться к предупреждениям президента, что надо деньги выводить из-за границы и так далее, что надо воровать в рамках закона, тогда ты будешь
России.
Работать на президента.
Есть, спасибо, принимается.
Ну, как говорят, брату брата украл, деньги в семье.
Но... Да, это Алексей Петропольский.
Ну, это, конечно, совершенно не оправдание. По поводу политики, вот хочу сказать, что возьмите каждого сенатора, каждого... главу региона, губернатора, да, во-первых, сколько их уже в тюрьмах сидит, вот опять же, готовясь к эфиру, посмотрел, более 100 губернаторов у нас за последние 12 лет или замов губернаторов проходили либо по уголовным делам, либо получали реальный срок.
У вас просто столько регионов нет.
Так процесс-то долгий, как бы, и года летят. Кто-то вышел, кто-то сел, с генералов огромное количество, прокуроров, следователей, все у нас постепенно оказываются и проходят через тюрьму. И если вот так вот резюмировать, то при наличии заинтересованности накопать на кого-либо информацию так, чтобы возбудить уголовное дело, не составляет труда. Вопрос лишь, есть ли политическая воля.
Павел Васильевич.
Знаете, вот сейчас звонил Сергей Алексеевич, он сказал, на мой взгляд, гениальную фразу. Я такого не слышал, воровать в рамках закона. Вот. Для меня не совсем понятно, что значит воровать в рамках закона, то есть или воровать, или действовать в рамках закона. О, тут можно разглагольствовать сколько угодно.
Воровать в рамках понятий, так уже
нет,
сходится.
Нет, понятие – это сленг.
Сленг этот чтится у нас больше, чем Конституция Российской Федерации, увы и ах. Будет что-нибудь добавлять, что?
Воровать нельзя. Ни в рамках закона, ни в рамках понятия.
Ну, спасибо. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здрасте, Азат. Вот надо выше меры наказания и конфисковать у всех. Народ-то понимает, что ворует в верхах. Ворует, как президент сказал, что своих не предаем. Вот если свои воруют-то. Надоели все уже.
Спасибо. А зато все надоели. Что, Павел Васильевич?
Я понимаю, это у него, наверное, крик отчаяния, но он сказал такие слова, как высшая мера наказания. Не знаю, как его в этом убедить, но я думаю, ему бы не понравилось, если бы к нему ошибочно применили эту меру. А у нас в Советском Союзе, когда эта мера применялась, очень много было фактов, когда высшая мера применялась к невиновным лицам, потом их реабилитировали, но посмертно.
Ни в коем случае нельзя. С сегодняшней правоохранительной системой и судебной системой, и здесь Павел, наверное, не даст мне соврать, но ни в коем случае нельзя вводить высшую меру. У нас и так люди сейчас получают там за там, какие-то правонарушения по 10, по 12 лет. У нас огромное количество статей, которые и так человека настолько сильно наказывают, в том числе и экономика. Да? Экономика, кто это? Эти люди, это золотые умы России. А они получают сроки там, по части 4, которая начинается там, от хищения миллиона рублей, получают по 8, по 9 лет. И чем это заканчивается? Это заканчивается потерей элит общества, которые должны двигать нашу страну вперед к экономическому благу.
Павел Зайцев, коротко, да. Да, поверьте мне, пожизненное лишение свободы, то есть смерть в рассрочку, намного более серьезное наказание, чем высшая мера, то есть расстрел. При пожизненном есть возможность условно-досрочного освобождения через 25 лет, но в Российской Федерации ни разу оно не было применено, ни разу.
Да потому что люди не доживали.
Нет, нет, есть факты, что доживали, обращались ни разу, всем отказывали.
Тем временем в защиту Михаила Абызова выступил Аркадий Дворкович, бывший зампред российского правительства, прислал письмо и попросил оставить экс-министра на свободе и назвал его честным и неподкупным человеком. Также за него поручился Анатолий Чубайс, Тимакова и бывший глава администрации президента Волошин. Это поручители Михаила Абызова, да, и Павел Зайцев сразу хочет прокомментировать.
Вы знаете, какие бы ни были поручители, но наша судебная система, как правило, их не воспринимает, я вам могу рассказать. Я в одном деле защищал сенатора Глеба Фетисова. Так вот, в Мосгорсуд пришел потерпевший Никита Сергеевич Михалков, который выступил с заявлением о том, что он поручается за то, чтобы его освободили под его поручительство, так. Вот, Фетисова, на что Михалкову было отказано, и когда он вышел из здания суда, он мне лично сказал, говорит, если бы я знал, что у нас такая судебная система, я бы фильм «12» снял по-другому.
А я здесь хочу добавить, что вот недавнее уголовное дело по Баринг-Восток, а это крупнейший инвестиционный фонд, который... венчурные капиталы из-за рубежа вкладывают в российские стартапы. Мы каждый знаем компанию и ходили в магазины, которые выросли именно с этого фонда. Ну, это и Яндекс, это и Избёнка магазины. Все это благодаря ним так масштабировалось. Так вот, когда ему выбрали меру пресечения, за него поручилось порядка 200 предпринимателей, из них из списка Forbes порядка там 30. И никакой реакции не было. Титов даже ходил на следственные действия и пытался как-то повлиять, чтобы не продляли меру пресечения.
Давил на следствие?
Ну, пытался каким-то образом дать свою позицию и поручиться. Но никого это не волнует, и инвестиционный климат в России будет только ухудшаться с появлением таких уголовных дел.
Запущу голосование. На что же все-таки это больше похоже? На... чистой воды политику 134-21-35. Скорее на борьбу с коррупцией это 134-21-36. Это больше похоже на политические какие-то интриги. Это 134-21-35. Нет, это похоже действительно на борьбу с коррупцией в Россиюшке. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Ну и комментарии нашей аудитории. Пожалуйста, Рекрут 17 пишет. Версия про выманивание Абызова драматично обсуждается сейчас в каждом пыльном московском кабинете, мраморном офисе или модном ресторане. Не знаю, где живет Абызов, но недели 3-4 назад я своими глазами видела его за соседним столиком в Воронеже, пишет Рекрут 17. В Воронеж, напомню, это ресторан здесь, в Москве, но никак не в Италии.
Ну, я вам могу сказать, что он прилетел на Алексей день рождения к раз Дворковичу, который за него поручался, и был задержан во Внуково-3 на выходе из самолета после прохождения паспортного контроля. То есть уже была дана команда, было понимание того, что он прилетит, и это были его последние секунды на свободе.
Павел Васильевич, будет что-нибудь добавлять?
Вы знаете, ну, мне добавить нечего, к сожалению. Скорее всего, Басманный суд отвергнет всех поручителей, несмотря ни на что, и, к сожалению, скорее всего, изберет меру пресечения, ту, которая просит следовать.
Хочу еще заметить, что вот информационная травля Абызова, она началась гораздо до этого уголовного дела. Я примерно еще полгода назад попадал, ну, читал СМИ, и там было огромное количество критики по отношению к открытому правительству.
Ну что же, я остановлю голосование. По мнению 78% наших слушателей, все-таки это больше похоже на какие-то политические интриги, сведение счетов. 78% так думают. 22% считают, что да, вот это и есть борьба с коррупцией, как они ее и представляли. Так думают 22% нашей аудитории. Напомню, с нами сегодня был Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией, и Павел Зайцев, адвокат, член Президиума Национального антикоррупционного комитета. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите.
Спасибо.
Спасибо.